вспомнил старую проповедь, которая мне всегда нравится. И, возможно, где-то я ее в Самаре, наверное, проповедовал лет 10 назад. Она мне нравится тем, что является актуальной буквально во все времена, потому что готовит нас к встрече с Богом. Вы знаете, для нас нет ничего более важного на свете, чем встретиться с Богом. И как вы понимаете, если мы готовимся к ответственным встречам, встрече, допустим, с экзаменатором, с преподавателем, тем более мы должны быть готовы к встрече с Богом. И вот 49-й псалом как раз дает нам ответ на вопрос, как Бог готовит нас к встрече с Ним. Вы знаете, если бы Он возложил эту задачу исключительно на нас, никто бы с ней не справился. И зная это, Бог идет нам навстречу, помогает нам. В этом псалме мы увидим три способа, которыми Бог готовит нас к встрече с Ним. Наверное, вам уже говорили, да, что когда вы готовите проповедь, вы проходите определенные этапы, и один из них является определение главной идеи текста. Если вы этот нерв почувствовали, нерв текста, значит, все, вы его затронете, и у вас возникнет определенное ощущение в душе. Если же вы не найдете, все будет так аморфно. Так вот, нерв этого текста, как Бог готовит людей к встрече с Ним. Итак, читаем. «Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог». Братья, в этих стихах, которые я прочитал, показан первый способ приготовления нас к неизбежной встрече с Богом. И он заключается в том, что Бог открывает нам свой характер. Вы знаете, когда мы хотим с кем-то отношения построить, то первое, что нам нужно узнать, а что это за человек? Какой вот подход нужно к нему найти, чтобы могли с ним установить нормальные отношения, чтобы они действительно и мне помогли извлечь определенную пользу, и чтобы тому человеку, с кем я вступаю в взаимоотношения, тоже было хорошо от меня. Так вот, Бог, зная, что знание характера помогает установить с Ним отношения, помогает нам приспосабливаться к Богу, Он открывает свой характер. Посмотрите, какие чудесные черты характера открывает Бог. Я их вижу 5 в этих стихах, 5 важных черт. Во-первых, Бог – единственный Бог. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Во многих текстах Писания вы прочтете такие выражения, как «Я» и «Нет никого, кроме меня», «Господь Бог есть», «Бог единый», «Его слушайте», «К Нему прилепляйтесь». Для чего нам нужно знать то, что наш Бог является Богом над всеми? Кстати, боги с маленькой буквы в Библии понимаются судьи, также идолы, ангелы. Так вот, Бог хочет сказать, что Он выше всех. Он выше ангелов, Он выше судей, Он более чем человеческие вымыслы, Он единственный. Для чего нам нужно знать это, братья? Как это готовит качество нас к встрече с Богом? Я думаю, вы согласитесь, что если Бог единственный, то значит все наши устремления сердца должны быть направлены только к Нему. Сегодня люди не готовы к встрече с Богом только лишь потому, что не понимают, что они лично перед Ним будут нести ответственность. Между Богом и своей личностью они поместили множество посредников. Здесь и Дева Мария, здесь и Николай Чудотворец. И люди предпочитают обращаться к ним, вместо того, чтобы иметь дело лично с Богом. Но этот текст говорит, что каждый из нас все-таки лично предстанет пред Богом. Бог богов, Господь возглаголовал и призывает землю от восхода солнца до запада. Это значит, что не будет ни одного человека, которого Господь не призовет на личную встречу с Ним. Если Бог единственный Бог, мы должны искать Его лица, мы должны Ему угождать, мы должны быть сфокусированы на Нем. Вот как нас готовит эта черта Божьего характера встречи с Ним. Вторая черта тоже замечательная. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Братья, наш Бог – красивый Бог. Он красивый не физически, потому что у Него нет физического облика. Его красота божественная, непередаваемая. Это красота Его святости, это красота Его любви, это красота Его мудрости. И вообще, все, что мы увидим на небесах, будет отражать красоту Божьего характера, красоту Его сущности. Вы знаете, все, что Бог творит, Он творит красивым, не правда ли? Вспомните первую главу книги «Бытие». Каждый этап творения Господь завершает словом «хорошо». Но, когда Он сотворил еще Адаму и Еву, то Он сказал «весьма хорошо». То есть это был апогей Божьего творчества. Вы знаете, Бог не может быть неряхой, да? Он любит красоту. Как эта черта Божьего характера нас должна приготовить к встрече с Ним? Подумайте, братья. Если Бог любит красоту, ну, конечно, мы сейчас скажем о внутренней красоте. Да, мы должны об этом сказать, братья. Но разве мы должны быть растрепаны пред Богом даже внешне? Разве при входе в нашу квартиру посетитель должен ноги сломать, потому что там все вот так? Бог любит красоту. И когда мы творим внешнюю красоту, когда наша жена цветочки сажает у подъезда или дома, когда все у нас убрано и хорошо, вы знаете, в этом смысле мы уже подражаем Богу. И понятно, как сказал брат, что Господь обращает внимание во много-много раз больше на нашу внутреннюю красоту. Об этом в первом послании Петра сказано, в 3 главе, что для Бога драгоценен внутренний человек – в красоте кроткого и молчаливого духа. И тут есть еще один аспект. Я уже о нем упомянул. Что на небесах у Бога все красиво. У меня только такой вопрос. Мы в это верим или нет? Вы знаете, я не тороплю вас с ответом. Но мне кажется, мы попадаем в ту проблему, в которую однажды брат попал один, но правда по другому поводу. Он был в конфликте с одним братом. Ну, понятно, как христианин, он должен его простить. И он ему прямо говорит, вот знаешь, вот здесь прощаю, а здесь нет. Вот так и мы. Мы все говорим, да, что в уме. На небесах красиво. Но, как вам кажется, вот когда в наших церквах наши члены церкви узнают, что у них тяжелый диагноз, они действительно хотели бы уйти туда, где лучше, где красивее, где абсолютно свято. Часто. Правильно? Братья, я 30 лет пастор церкви Преображения. За 30 лет всего одну записку я прочитал, которая пришла на кафедру. Благодарю Бога за онкологический диагноз. Скоро буду у ног Господа Иисуса Христа. Обычно другого рода пишут, да, помолитесь, плач, страдания. И если вдруг диагноз не подтверждается, знаете, потоки благодарности Богу, будто уже человек в рай переселился. К сожалению, это так бывает. Но давайте подумаем, является ли вот это состояние, обыденное состояние христиан нормой. Ну, может быть, действительно так и должно быть. Мы же люди. Почему мы должны радоваться, когда Господь нас туда зовет? Есть ли у нас примеры в Библии, что люди действительно желали неба, не знай как?
Есть.
Где? Правильно. Что говорит Павел? Я желаю разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Но остаться во плоти нужнее для вас. Вот что его держало. Не так, как одна сестра говорит: ой, братья, еще хочется пожить, но ей было лет 80 или больше. Ну а зачем тебе? Ты хочется знать, а что дальше будут, кого еще в президенты выберут. Понимаете, для Павла земная жизнь имела ценность не потому, что ему хотелось знать, кого выберут вслед за Обамой или вслед за Медведевым. Нет, если есть для меня еще возможность здесь на земле прославить Бога, готов остаться. Если этот потенциал как-то исчерпан, Господь забирает. Третья черта Божьего характера – Его всемогущество. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь, поедающий вокруг Него, сильная буря». Посмотрите, вот в этих описаниях, да, такого божественного торнадо, божественного огня, псалмопевец Асав показывает, что противостоять Богу невозможно. Он буря, он огонь, а мы кто, люди? Если бы я сказал, что мы какое-то дерево, я бы погрешил против истины. Мы не дерево перед Богом, мы не камень перед Богом, мы соломинка. Но как может соломинка устоять перед мощным ветром или перед сильнейшим огнем? Вот у нас этим летом пожары были, да? Верховой огонь – это страшная вещь, под 90 км в час. Все палил на своем пути. И люди чувствовали себя действительно беспомощными перед этой огненной стихией. Вы знаете, Бог всемогущий, с Ним препираться бесполезно. Самое мудрое и разумное решение, если мы каким-то образом окажемся на стороне могущественного Бога. Не против Него, а за Него. Вот таким образом эта черта Божьего характера готовит нас к встрече с Ним. Я хочу быть за Тебя, Господь. Я хочу, чтобы быть Твоим другом, но не Твоим противником. Я складываю оружие моего воинства не против Тебя. Я знаю, это глупо, это бесполезно, это погибельно. Я исчезну в огне Твоего гнева. Четвертая черта удивительного характера Бога – Его правосудие. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог». Какие черты Божьего правосудия раскрываются здесь? Я думаю, что Божье правосудие объективно. Вы знаете, Бог, в принципе, мог бы обойтись без свидетелей. Но Он все знает. Зачем Ему нужно призвать свидетелей неба и землю, чтобы судить народ свой? Да Он и так отправит, кого в рай, кого в ад, и кто может возразить. Почему Бог как бы себя, на себя накладывает эту обязанность привлекать еще свидетелей? Дорогие друзья, Бог есть Бог действительно правосудия. В своем законе Он записал, что будет верно слово при двух или трех свидетелях. Вот почему Он сам исполняет эту норму и требует, чтобы исполняли ее и мы. Когда Бог призывает свыше неба, я думаю, речь идет об ангелах, хранителях. Вы знаете, блудный сын сказал своему отцу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Ведь мы грешим против святого неба. Один художник нарисовал картину «Первый сознательный грех». И вот на этой картине два мальчика несут носилки. А в носилках ангел сидит, у него перевязана голова. Художник хотел показать, что вот первый сознательный грех кого-то из мальчиков был таким ударом в голову ангела-хранителя. Вы знаете, ангелы принимают самое живое участие в нашей судьбе, когда кается грешник, помните, что с ангелами происходит? Они же не говорят Богу, но это твое дело, наше дело другое. Нет, они тоже радуются. Причем радуются даже об одном кающемся грешнике. Так что, братья, это одна сторона свидетелей, а другая сторона – земля. Но земля не в смысле почвы, а в смысле нашего земного окружения, в смысле людей, с которыми мы жили вместе и против кого грешили. Что же нам делать? Ведь в нашей жизни немало было вещей, о которых не узнали люди, но зато видело небо. У нас, к сожалению, были такие моменты, когда мы грешили против наших ближних. Что же делать? Свидетели-то есть. Конечно, в мире это решается следующим образом. Свидетели уничтожают или подкупают. А нам-то как быть? Ни то, ни другое мы сделать не сможем. Вы знаете, все-таки есть способ избавиться от свидетелей. Какой? Да. Вы помните, что сказано в первом послании Иоанна, 1 глава, 9 стих? «Если исповедуем грехи наши, то Он, да, прощает нам грехи наши, очищает нас от неправды». И какой свидетель может выступить против нас? Ну, даже если бы и выступил, да, что скажет тот судья? Кровь Христа покрыла, кровь Христа очистила. Не имеешь права. Конечно, не снимается ответственность попросить прощения, кого мы огорчили, воздать вчетверо, у кого мы что-то взяли. Все это нужно сделать. И это будет тоже способом избавления от свидетелей. Так что, когда Бог будет судить, Он обязательно призовет небо и землю. И нам лучше уже здесь побеспокоиться о том, чтобы свидетелей не было. Пятая черта божественного характера – его милосердие. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог». Где же видно тут Божье милосердие? Кажется, в этом седьмом стихе звучат одни лишь укоры, одни угрозы. Смотрите, «слушай, я буду говорить, я буду свидетельствовать против тебя». Где Семенович увидел здесь милосердие? Да. Братья, у Бога есть что сказать против своих избранных. Они несовершенны. И кажется, логично было бы здесь фразу построить следующим образом. «Я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, уже не твой Бог». Потому что ты вот то и то сделал. Потом Бог перечислит все эти вещи. Но Бог стоит на стороне своего народа, на стороне своих искупленных. И Он говорит, несмотря на то, что я знаю что-то против тебя, я от тебя не отрекаюсь. Именно в этом заключается величие Божьего милосердия. Мы должны понять, братья, что первостепенной целью Бога является не наказание человека, а его спасение. Это уникальная черта, которая действительно расплавляет наше сердце. Если все вот предыдущие черты характера, несколько устрашали нас, не правда ли? То вот эта черта Божьего характера, она умиляет наше сердце, и мы говорим: «Господь, Твое милосердие, оно венчает красоту Твоего характера. Ты стоишь за меня. Итак, Бог открывает характер и открывает свой характер вот в этих чертах. И Он призывает нас серьезно задуматься о неизбежной встрече с Ним. И далее Господь на этом не останавливается. Второе, что Он делает, второй способ, каким Он готовит нас встречи с Ним, Он обличает грехи избранного народа. Первый был, Он раскрывает характер избранному народу, теперь Он обличает их грехи. И вот мы об этих грехах будем читать аж до 22 стиха. А вы себе отмечайте так вот в памяти там или как-то, ага, вот этот грех имеется в виду, вот этот, вот тот. Можете даже пересчитать. И когда мы будем читать этот текст, вы увидите, что на самом деле Господь мог бы перечислить намного-намного больше грехов. Писание говорит, если ты будешь замечать все беззакония, кто устоит? Господь отмечает особо злостные преступления, которые, ну, нетерпимы в его очах. Итак, не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои. Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего и на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Братья, первое, что я вижу, Господь укоряет Израиль за грех религиозного формализма. Этот грех заключался в том, что люди считали, что для нормальных взаимоотношений с Богом достаточно ему побольше принести жертв. И когда они слышали, что Бог сказал, буду укорять тебя, наверное, первое, что им приходило на ум, это мы мало принесли Богу жертвоприношений, надо было бы побольше. И вот Господь говорит, что я вас не буду укорять за то, что вы мало принесли мне жертв. Я, в принципе, самодостаточный Бог. Я ни в чем не нуждаюсь. Он говорит, мои все звери в лесу и скот на тысячах гор. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Вы знаете, иногда вот люди попадают в эту ошибку, когда взаимоотношения с Богом сводят к религиозному ритуалу. И Бог в ответ на это говорит, да не нужно мне никакие твои религиозные церемонии. Не нужно мне твоих песен, я без них обойдусь. Если бы я хотел послушать хороших певцов, у меня ангелов целый сон. Если хотите знать ваш голос, ваше искусство в сравнении с ангельским, это вообще позор. Им невозможно наслаждаться. А мы-то думаем, о, я пою, и Бог млеет от восторга. Видите, запел. Бог говорит, Он не нуждается ни в проповедях, ни в служении нашем. Потому что у Него бы могли быть служители намного лучшие. Когда Он ангелам что-то говорит, они моментально все исполняют весьма качественно. А все, что делаем мы, носит отпечаток нашего несовершенства. Я никогда не забуду, вы, знаете, братья, видите, что глаза у меня слабые. Вот, и поэтому кое-что я не вижу очень так это четко, как надо. Помню, один американец, значит, приехал к нам туда, в пресвитерскую, и что-то глазами ищет попить. На столе стоит стакан. Я туда наливаю воду, даю ему, а он его крутит, 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 и раз, поставил, даже не притронулся. Думаю, что ж такое? Вроде хотел воды, да не пьет. А потом человек с нормальными глазами там мне говорит: Семенович, ты посмотри, стакан-то грязный. Ну как грязный, брат? Ну, залапанный, говоря по-русски. Он это видел, я это не видел. И он не мог воспользоваться этой водой. Ну, брезгливый был брат. Я вот думаю, вот так и наше служение. Вот наше несовершенство. Мы залапаем доброе дело Божье и думаем, он вот прямо сейчас вот готов воспользоваться всем. Да нет, братья, Бог самодостаточный, так он сказал, что он не нуждается в наших услугах, но я скажу, в чем он нуждается. Он нуждается в нас. Посмотрите, он говорит: принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои. Как в той истории про еврея, к которому пришел сын и говорит: пап, дай мне денег. Мне вот нужно там в бизнес вложить, то и то сделать. Отец дал ему, сын взял деньги, и потом месяца через три опять пришел. Пап, дай мне еще денег. Он говорит: на, сынок. И дает ему, ну, ничтожно малую сумму. Может быть, ну, всего лишь там на неделю работы. Он говорит: пап, что ж ты мне больше не дашь? У тебя же есть деньги. Он говорит: есть, сынок, но я тебя хочу почаще видеть. Вы знаете, Богу мы нужны, не то, что мы делаем. Я скажу, что труд, он нужен больше для нас самих, чем для Бога. Труд нас спасает. Томас Ватсон правильно сказал, что сатана искушает людей, но ленивый искушает сатану. Так вот, чтобы мы не давали повода сатане нас искушать, Господь говорит: на, трудись. Когда ты трудишься, в твою голову меньше нечестивых мыслей залезет. Когда ты трудишься, ты будешь чувствовать свою нужность, востребованность. Труд больше нам нужен. Как, скажем, вот дети, знаете, они играют там. Это же не для родителей нужно. Когда они из песочка сделают пирожок, говорят: на, папа, покушай. Ну, это для них больше нужно. И как для родителей нужны дети, а не то, что дети для них как бы сделают, так и для Бога мы нужны. А вот эта нужность наша реализовывает себя вот в чем. Если мы хвалим Бога, если мы довольны Богом, если мы воздаем Всевышнему наши обеты. У нас была сестра когда-то, Ольга Павловна, которая часто молилась: Господи, я так тобой довольна. Братья, вот это Богу нужно. Действительно, умеем ли мы им восхищаться, им наслаждаться, хвалить его, признаваться ему, как мы его любим, как он дорог нам. Следующая проблема, с которой сталкивается Израиль, это проблема депрессии. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вы знаете, бывают такие моменты, когда скорбь заслоняет весь Божий горизонт от человека. Человек ничего не видит светлого, радостного, он сосредоточен на своей печали. Эта печаль настолько его поглотила, что у него даже нет сил для молитвы. Я встречался с такими людьми, которые мне говорили: я не могу молиться, у меня в жизни так все плохо, что просто сил нет. А что говорит Бог вот такому человеку, который погружен в печаль, в депрессию? Он говорит: призови меня в день скорби. То есть призови меня в твою скорбь, в твою нужду, в твою проблему. Я не просто буду, как сочувствующая тебе сторона. Бог говорит, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Не оставайся с твоей печалью, своей нуждой один на один. Не ропщи на Бога, что Он это допустил. Наоборот, Его пригласи в свою нужду, и Он готов вместе с тобой ее не только разделить, но и разрешить ко благу. Знаете, есть такой текст, что любящим Бога все содействует ко благу. И не помню, кто-то вот на скайпе, там один из моих друзей, он написал, это правда по-английски там было, что в конце концов любящим Бога все будет содействовать ко благу. Если не содействует, это еще не конец. Так вот, братья, Бог обещает, что в конце нам будет благо. Не в начале, не в середине. Нам нужно что-то вот пройти, пережить какие-то темные минуты в нашей жизни. Но когда Бог нас в них вводит, мы не должны впадать в депрессию, безнадежность, все, я не могу такому Богу молиться, который вот это сделал со мной. Помню, у одного из наших братьев на его глазах жену сбило на перекрестке. Он ее с работы встречал. И, знаете, когда я об этом узнал, я позвонил ему. А он мне сказал, Виктор Семенович, я больше не могу молиться Господу. Почему он у меня отнял жену? И вот сколько пришлось с ним сидеть, объяснять, что, дорогой брат, не надо роптать, Бог знает, что делает. Не сейчас, а в конце будет хорошо. Идем дальше, братья. Что же еще, на что еще Бог гневается? Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, бросаешь завет мой в уста, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. О чем идет речь? Речь идет о неправильном отношении к Божьему Слову. Когда это Божье Слово, мы перебрасываем для другого человека. Мы слушаем его и говорим, о, это как раз для Мани. Это вот для нее брат проповедует, а ее нет на собрании. Вот видишь, какая негодная христианка. Ей бы это послушать. Мы не принимаем Слово Божие для себя. Мы не собираемся по нему жить. Мы не собираемся его исполнять. И для Бога это является очень тяжелым преступлением. Затем, посмотрите, Господь обвиняет в воровстве. Когда видишь вора, сходишься с ним. Какая там у нас по счету заповедь «Не укради»? Восьмая или шестая?
Седьмая или восьмая?
Не, седьмая – это не прелюбодейство. Ну, да, шестая или восьмая – это не так важно, братья. Вот Бог обвиняет свой народ в этом преступлении. Наверное, мы можем это для себя, так сказать, исключить, потому что у нас нет ни одного вора. Правда, братья? Ну, я, нет, ну здесь это точно. И да и в церквах тоже не может быть. Мы же евангельские христиане, баптисты. Мы знаем, что это грех. Но вы знаете, обычно я спрашиваю детей Божьих, а как с десятиной? А в Библии сказано, вы народ, обкрадывающий меня десятиной и приношениями, как с материальным служением. Вот здесь, я думаю, мы столько у Бога наворовали, что просто ой-ой, ой-ой, сколько много. Я считаю, братья, наша ответственность, во-первых, себя воспитывать, в том, что десятая часть не нам принадлежит, она Божья. Мы ее отдаем сразу, как только получаем зарплату. Некоторые не верят в то, что сейчас нужно исполнять вот эту Божью заповедь. Знаете, они говорят, о, это законничество. Я обычно говорю, да, это в законе Моисея, так написано. Если мы жертвуем меньше десятины, мы беззаконники. Если десятину, мы законники. Если чуть больше десятины, тогда мы христиане. Бог хочет, чтобы мы делились добром, который Он нам дает. Вы знаете, я очень благодарен Богу за нашу церковь. Вот вчера у нас было хлебопреломление, может быть, кто-то был из вас на собрании. Вот, и мы обнародовали нужду вот, у отделенных. Один брат серьезно пострадал в автомобильной катастрофе. Пассажир погиб, старец, брат. Его двое детей пострадали, черепно-мозговые травмы. И он тоже, ноги переломаны, череп, вот, челюсть, все это, так сказать, на вылет. И сейчас он лежит в искусственной коме, отказывает у него почка. Вроде бы начался отек мозга. А жена шестым беременна. А живут в двухкомнатной квартирке без удобств. И вот мне рассказывали, жену ее видели часто там с корытом около колонки, там она что-то стирает, потому что все на улице, и туалет, и вода. Пятеро детей. Ужасные вот такие жилищные условия. И вот когда мы церкви сказали, и никто к этому сбору не готовился, братья, абсолютно, люди шли, не зная, что там какие-то объявления, 75 или 76 тысяч. И вот когда мы отвезли деньги этой женщине, она зарыдала буквально, у нее руки затряслись. Она не поверила, что вот такой отзвук. Так что, братья, мы должны и себя, и церковь поощрять к тому, чтобы не остаться ворами. А далее, что, братья, мы видим, с прелюбодеями сообщаешься. Ну, это все грехи в половой сфере. 9 и 20 стихи – это грехи уст, видите, да? Это злословие, сплетни разные, клевета. Далее 21 и 22 стих – это очень удачно сказал, по-моему, Барт, грех есть обожествление человека и очеловечивание Бога. Вот если нужно как-то обозначить этот грех, я бы его назвал так – очеловечивание Бога. Когда мы по своему образу и подобию представляем себе, как-то вот сказано, мы не должны этим грешить. И, наконец, третье. Господь поощряет праведность избранных. Господь поощряет праведность избранных. Ну, не все же плохие в народе Божьем. Мы во сколько должны закончить, Руслан? Уже? А, потому что я тоже не знаю. Только в 11, братья, вы лучше меня знаете.
В
11, хорошо, у нас 5 минут есть. А, братья, вот те, кого Бог поощряет, посмотрите на 23 стих. «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье». Посмотрите на этот удивительный стих. Бог поощряет две важные черты вот такого праведного характера. Первое. Он поощряет жертву хвалы, которую приносит ему искупленные. Как вам кажется, вот когда мы сегодня с братом Павлом пели утром, когда встает рассвет, мы приносили Богу хвалу или жертву хвалы?
Хвалу. Хвалу. Жертву тяжело ему.
А вот где это вот различие жертва и хвала?
Кто плохо поет, тому жертва.
Ну ладно, я вам историю расскажу. Да, курица и поросенок идут, и вот курица, знаете, да, говорит поросенок, слушай, давай я снесу яичко, а ты сало. И это подарим. А поросенок говорит, ну для тебя это будет пожертвование, а для меня жертва. Так что улавливайте, братья, да, жертва, она должна что-то стоить. Это жертва, что мы отрываем от себя. Жертва – это такая хвала, которую ни один нормальный человек никогда не принесет Богу. Примером может быть жертва хвалы, принесенной Иовом.
Помните, в каких условиях, да? Вот когда у него было все хорошо, несомненно, он хвалил Бога. И несомненно, что это была хорошая хвала. Но вот когда Бог у него отнял все абсолютно, и когда Иов, несмотря на это, сказал: «Бог дал, и Бог взял, да будет имя Божие благословенно», вот там была жертва хвалы. Или помните, жертву хвалы приносили Павел и Сила, когда их избили, в темницу, в колоду ноги забили. Что они делали? Узники слышат, что они прославляют Бога, и подумали: вот сумасшедшие парни. Избиты, им бы надо скорую помощь вызвать, а они Бога хвалят. Что-то совсем с головой. Ну, вот именно, братья, Богу нравятся люди, у которых не все с головой, нормально, по-мирски, которые могут его благодарить, несмотря иногда на тяжелые утраты. И вот если эта женщина, о которой я сказал, она скажет, вот глядя на мужа своего в реанимации, без сознания: «Господи, и за это я тебя благодарю», это будет жертвой хвалы. И вторая черта избранных в том, что они наблюдают за путем своим. То есть они сверяют свой жизненный путь, идет ли он по Слову Божьему. Вы знаете, мы излишне любопытны по отношению к другим людям, вот как они, что они делают, какой их путь. Мы исследуем, мы их корректируем, но, к сожалению, мы забываем о том, что самое главное внимание мы должны обратить на наш собственный путь. Кто наблюдает за путем своим. И Господь обещает: тому я явлю спасение Божие, у того будет все хорошо. Братья, хотелось бы, чтобы вот эта прямая речь Бога к нам послужила для нас таким и обличающим, и утешающим, и ободряющим моментом, чтобы мы помнили, что все у нас должно начинаться Богом, и все должно им завершаться. Бог в центре всего, и мы для Бога. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты открываешь нам черты своего характера. Благодарим Тебя, что Ты открываешь нам и наши грехи. Благодарим Тебя, что Ты поощряешь нас в нашей праведности. Слава Тебе за это. Хотелось бы, чтобы, Господи, никто к нам не был так близок, как Ты. И чтобы мы реально могли подчиниться Тебе. Чтобы реально Твоя воля исполнялась в каждом аспекте нашей жизни. Ты знаешь, нам непросто. Но мы сегодня слышали, что Ты на нашей стороне, Господь. Что Ты, несмотря на наши немощи, провозглашаешь Себя нашим Богом, к которому можем мы прийти и просить милости и прощения. Благослови нас, Господь, чтобы в процессе познания духовных истин мы не забывали о своем собственном сердце, чтобы не было у нас такого: голова набита знаниями, но сердце Тебя не знает. Господь, помоги знать Тебя и сердцем нашим, и разумом нашим. Аминь.
Аминь.